Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня у нас письмо из города Вильнюс от пожилой женщины, ей 85 лет, зовут ее Мария. Отчество я не знаю, она не пишет, не сообщает, но она сестра в Господе. Она пишет так: «Дорогой Александр, я пишу вам письмо, меня зовут Мария, я теперь почти слепая. И письмо пишу под диктовку, пишет его Зита. Я уже четвертый год не хожу на богослужение. В 1930 году я приняла водное крещение. Я ваша постоянная слушательница, и когда вы еще не трудились в радиопередачах, я уже слышала радио в то время. Моя мама, которая отошла к Господу, ей было 97 лет, была ревностной слушательницей всех ваших радиопередач. Она и все мы очень-очень любили ваши лекции. С Кита Эквадора, Голос Анд, мы переписываемся уже давно. И месяцев 5 тому назад мы послали вам письмо туда. Нам сообщили, что вы его получили. Хотя мы не слышали ответа на это письмо. Я, Мария, ни одной вашей лекции не пропускаю, потому что из дома не выхожу, так как я почти слепая. И мне уже 85 лет. Дорогой Александр, в те годы, то есть 30 лет тому назад, с далекого Сейра к нам пришел человек в Литву за Библией, так как он слышал, что здесь можно ее все-таки достать. Так что Господь дал ему в тот момент, в то время, командировку, и он приехал в Литву. И как раз в то время, когда он приехал, приехала также из Польши одна верующая женщина и привезла Библию. Но она ему не хотела отдать, так как уже было кому-то пообещано раньше, это Библия, и она ушла. Мы стали сильно-сильно молиться, и в скором эта женщина возвратилась и отдала этому человеку Библию. Он схватил ее, прижал к груди, и по рукам, и по Библии потекли обильные слезы. «Но что получается сегодня, — пишет Мария, — когда теперь у вас просят Библию, мне непонятно. Теперь же в книжных магазинах, в церквях, в православных и в домах молитвенных, на базарах можно свободно купить Библию или же Новый Завет. Во время евангелизации тоже дают бесплатно, раздают Новые Заветы. Разве только где-нибудь в какой-то захолустной деревне нельзя достать ее? так и то можно в районном городе все-таки в ближайшем купить ее. К нам в молитвенный дом приходят иногда пионюшки и выпрашивают ее. И потом уходят, видимо, продают ее за бутылку водки. Дорогой Александр, я очень жду, а может уже и не дождусь, разъяснения на 12 главу Экклезиаста. Потому что я сейчас нахожусь именно в таком положении, как пишет эта глава. Дорогой Александр, не считайтесь со своим Адамом, со своим телом, так как вас ждут утром и вечером миллионы слушателей, таких как и я. Ждем, когда вы придете к нам в наши квартиры. О, если бы вы знали, как нам, старушкам, больным, да и тем всем, кто в тюрьмах, нужны ваши передачи. Я называю их хлебом и водою, и вы нам нужны как воздух. Так пишет, друзья радиослушатели, из Вильнюса Мария. Уважаемая Мария, мы благодарим вас за ваше письмо. Я благодарю вас сразу же за ваши теплые слова ободрения и за ваши прекрасные пожелания и благословения. Да, мы даже не представляем, сколько благословения получают люди через Слово Божье, летящее в эфир. Мы иногда недооцениваем все это. Но слава Господу, что Он нам разрешил нести это Слово живого Бога в эфир вот уже почти 25 лет подряд. И я снова и снова прошу вас, друзья, молитесь, чтобы оно еще с большей силой излилось на многие сердца, и чтобы сатана не похитил те посеянные семена, которые были оставлены в сердцах человека. Чтобы еще миллионы услышали слово истины. Чтобы еще миллионы пришли к Богу, как когда-то сестра Мария, которой вот уже 85 лет, и она с такой же радостью и с теплотою и смелостью говорит о Боге, как и в молодости. Да, мы нуждаемся в ваших молитвах, друзья, чтобы наши физические, интеллектуальные, духовные силы не ослабевали, чтобы мы оставались верными лишь Богу во всем и в слове, и в деле. А вам, сестра Мария, я желаю еще многих дней жизни и сил, чтобы вы могли и дальше служить Ему верно до конца. Вы спрашиваете, как это так, что люди продолжают еще и сегодня запрашивать Библии? Ведь, казалось бы, их уже достаточно и на базаре, и в церквях, и в молитвенных домах. Да, и мне лично так кажется, но все же, уважаемая Мария, во-первых, не у всех есть деньги, чтобы ее приобрести. Во-вторых, не все могут найти ее, или же, лучше сказать, многие стесняются зайти первый раз в церковь или купить ее, или же попросить. Ясно, пьянчушки это делают потому, что потеряли уже страх и стыд. А вот что делать с теми, кто живут в глуши и денег нет даже для того, чтобы приехать в районный центр? Или же те, кто на группе, или же на пенсии, больные? И вообще не имеют денег. Что говорить о наших странах бывшего Советского Союза, друзья, когда в странах Южной Америки и даже в Северной Америке и в Европе есть люди, которые еще и сегодня запрашивают Библии. Мы все можем удивляться, но факт есть фактом. Так что неудивительно, что в наших странах тоже есть недостаток в духовной пище. Уважаемая сестра Мария, я лично думаю, что пока у нас есть силы и средства, Библия должна зайти во все семьи бывшего Советского Союза, во все уголки наших стран, и что все должны услышать о Спасителе Христе, пока есть время. Мы не знаем, сколько времени нам всем еще отпущено, но пока есть время, будем благовествовать это слово, которое является светом Божьим для человека». А теперь, друзья, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья радиослушатели, я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы. А теперь я продолжу наше изучение Библии, 29 глава из книги Иова. Прошлую лекцию мы закончили обещанием раскрыть, в чем же состоял настоящий грех Иова. Друзья, взгляните на 29 главу и посчитайте сами, сколько раз упоминается в ней личное местоимение первого рода: я, меня, мои и так далее. 43 раза. Проверьте сами по своей Библии, и вы увидите. В этом, друзья, в этом заключается проблема Иова. Он слишком увлечен собой. Многие из нас грешат именно этим. В этой главе не слышно ни сожаления, ни раскаяния, ни сломленного духа. Друзья, те друзья Иова, которые были в самом деле не друзьями, а лишь постоянными людьми, которые приносили лишь проблемы ему, искали корень проблемы Иова по ошибке в другом месте, в каком-то тайном, скрытом грехе. Они оказались негодными утешителями. Каждый из них использовал разный подход к проблеме, но все они пришли к одному выходу. Елифаз опирался на доводы опыта. Сегодня этот метод называется психологическим подходом. Вилдад, друзья радиослушатели, традиционалист, взял на вооружение философский подход. Сафар, второй человек, религиозный догматик, который считает, что он знает все о Боге. Он звучит, как некоторые из нас, фундаменталистам, между прочим. Каждый из нас попал бы в одну из этих трех категорий. Как мы видим, никто из них не сумел помочь Иову. В защиту Иова я хочу сказать, что он действительно был совершенным, согласно стандартам, конечно, установленным Богом, а именно, он всякий раз приносил жертву. Он раскаивался во грехах не только своих, но и своей семьи. Он исполнял эти ритуалы. Он был очень богат. У него было все, что делает эту земную жизнь сносной. Он был человеком религиозным. Он боялся Бога. Он заботился о своих детях. Не лицемерил. Короче, друзья, он был, можно сказать, настоящим Божьим святым того момента. Чаша его жизни переливалась через край. Так почему же такой человек должен был пострадать? Между прочим, друзья, страдания только детали в этой книге. Хотя Иов едва ли согласился бы с таким утверждением. Они, конечно, играют здесь такую же роль, как рыба-кит в истории с Ионой, пророком, вы помните о нем, где настоящей проблемой была проблема между Ионой и Иеговой Богом. Здесь, в книге Иова, главная проблема – это проблема между Иовом и Иеговой тоже. Даже враг сатана – герой второстепенный. Проблема, слушатели, заключается в самом Иове. Он не знает самого себя, и он не знает Господа Бога. Сократ, философ, как-то сказал: «Познай самого себя». Иов был самоудовлетворен своей праведностью. Похвала окружающих привела его к некоторому самопоклонению, так сказать. И в жизнь этого человека вкрался духовный эгоизм. Вы ясно увидите это, когда состоится встреча Иова с Богом. Иов продолжает свою восьмую по счету речь. Каждый из друзей Иова, за исключением Сафара, произнес по три речи. Сафар не ответил Иову в третий раз. Иов, видя, что Сафар не собирается ему отвечать, продолжает говорить сам. Он собирается рассказать нам о себе. Он вспоминает прошлое. главу 29, друзья радиослушатели, можно было бы назвать автобиографией Иова. Мы прочитаем первых 3 стиха. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: „О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моею, и я при свете Его ходил среди тьмы“». Это, друзья, были добрые, старые времена для Иова. В 4 стихе читаем: «Как бы я во дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим». Перед нами, друзья, человек, который с юности своей служил Богу. «Когда еще вседержитель был со мною», читаем дальше, «и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое». Друзья, как вы помните, Иов процветал. Процветал, можно сказать, с каждым днем и с каждым годом. Все, к чему прикасалась его рука, обращалось, так сказать, в золото. Иов был не только богат, но и пользовался большущим влиянием в своей местности. «Юноши, увидев меня», мы читаем дальше, «прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Читаем в стихах 8 по 10, 29 главы книги Иова. Друзья, как вы видите, дети прятались, увидев его. Так огромно было его величие. Старцы даже вставали перед его приближением и снимали шляпы, так сказать, и кланялись ему. Когда он подходил, все разговоры смолкали. Даже знатные люди города замолкали и ждали, когда Иов начнет говорить. Вот каково было влияние Иова. И все же мы увидим позже, что Иов тоже нуждался в покаянии. Он не был абсолютно совершенным, как некоторые думают. Он все же должен был покаяться. Дорогие друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Я продолжаю наше изучение, друзья, из книги Иова. 29 глава. Только что выше я говорил, что Иов был очень знаменитым человеком, и что его влияние было очень велико, как среди детей, юношей, старцев, даже князей. В 11 стихе мы читаем: «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня». Уважаемый слушатель, как вы видите, Иов был единогласно признан наиболее почитаемым гражданином в городских этих всех сообществах халдейского города Уца. Он был почетным гражданином, можно сказать, своего города. В 12 стихе я читаю: «Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость». Как вы видите, он заботился о вдовах, даже тогда, когда его обличали в том, как эти друзья, которые, друзья в кавычках, которые ему пришли помогать, тоже обличали его, что он не помогал вдовам. Это неправда. Он заботился о вдовах. Подумать только, друзья, что за внимательный, отзывчивый человек. Не все, конечно, в то время это делали, но Иов был религиозным человеком, боящимся Бога, и он помогал вдовам. Мы дальше читаем: «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясла». Его любили, друзья, в народе за добрые дела. К нему приходили за советом. «Я был глазами слепому и ногами хромому». 15 стих. Этот человек, Иов, друзья, был просто неправдоподобно хорошим. Как мы все сегодня нуждаемся именно в таких гражданах, не правда ли? «Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно». 16 стих. Прежде чем вынести решение по какому-нибудь вопросу, Иов тщательно расследовал дело, и только правое дело он поддерживал. «Сокрушал я беззаконнику челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». 17 стих. Он верил, друзья, в гражданские права, в закон и порядок, и он был достаточно влиятельным, чтобы провести в жизнь свои эти прекрасные принципы морали. Что это был за человек, друзья, замечательный человек? И все же, как мы увидим выше, он тоже нуждался в покаянии. Дальше мы читаем: «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Иов сказал себе: «Я сам добился всего этого. У меня есть все, чтобы спокойно уйти на отдых. Я мирно умру в своем гнезде, сполна насладившись жизнью». Так думал Иов. Он думал, что у него есть все. У него была прекрасная семья, друзья, отличное здоровье и прекрасное общество. Трудно подумать, что произошло с ним. Трудно придумать что-нибудь такое, чего Иов не имел бы. «Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста мои». Мы читали 21 по 23 стихи. Слушатели, все ждали совета Иова. Без консультации с ним не принималось ни одно решение. Верховный суд обсуждал дело с Иовом перед тем, как вынести какой-то приговор. Уверяю вас, друзья, уверяю вас, что он был действительно человеком выдающимся и весьма-весьма влиятельным. «Бывало, — говорит Иов, — бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». 24-25 стихи. Место Иова было на самой вершине общества, слушатели. Он жил в почете, пользовался уважением и влиянием. Он был политиком и богачом. Он был идеальным человеком, образцом, к которому стремился весь человеческий род и который стремится и сегодня. Он жил полной жизнью, можно сказать. Но это была жизнь, если так можно сказать, из Золушкиной сказки, когда часы пробили полночь, его карета обратилась в тыкву. Помните, что он сказал в 3 главе? «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». 3 глава книги Иова, 25 стих. В его родовом гнезде разорвалась бомба. Он боялся чего-то подобного, и вот оно пришло. Ничто, друзья, ничто не смягчило его падения. Даже его близкие друзья не принесли ему никакого утешения. Наоборот, они сделали боль его падения еще более ощутимой. Иов облекается в праведность. Послушайте еще раз 14 стих. «Я облекся в правду, и суд мой одевал меня, как мантия». Как вы помните, я уже сказал, 43 раза повторяется здесь местоимение и слова «меня», «я», «мой», «мне» и так далее. О чем это говорит, друзья? Это говорит о самовосхвалении, о самоправедности. Мы не слышим слов раскаяния пока еще в жизни Иова. Мы не слышим признания в неудаче, мы не услышим еще пока раскаяния сердечного, умственного, душевного в жизни Иова. Мы не видим, что дух Иова сломлен, смирен. В главе 30, друзья, продолжается описание его настоящих страданий и отчаяния. Мы читаем: «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих». Он осуждает этих негодяев, которым теперь он стал не нужен. «Их-то сделался я ныне песнею и пищей для разговоров их. Они гнушаются мною, удаляются от меня, не удерживаются плевать перед лицом моим». Читаем 9-10 стихи. Как вы видите, они глумятся над Иовом в своих песнях. Не знаю, как вы, друзья, но я уже устал слушать Иова и слушать его друзей. Написано: «Я был таким знаменитым, а теперь посмотрите, на что я похож». И кого винить за такую трагедию, за такую перемену? Ну, конечно же, Бога. Наконец Иов говорит: «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Его голос уже дрожит от слез. Он ищет сострадания, и он действительно нуждается в милосердии, друзья. Однако, как вы заметите позже, его дух еще не сломлен. Он практически выносит обвинение Богу. Его проблема – гордость. Та самая гордость, которая стала причиной падения и ангела Луцифера, который потом стал сатаной. Гордость – в этом грех Эдемского сада. Гордость – это ужасный яд, который разъедает, как язва, сердце человеческое. И этот страшный грех гордости живет и поныне в наших сердцах, друзья. Нужно обдуматься, нужно смириться перед Богом, если вы в самом деле хотите принять Его. Итак, друзья, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много, о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания, и я надеюсь на следующую встречу с вами. В 18:40 по московскому времени ежедневно мы можем встретиться на волне 25.31 метр. Сегодня я желаю вам самого прекрасного. До следующей встречи в эфире. До свидания. Thank you.